В этом году двойной юбилей. 310 лет со дня рождения великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова и 290 лет с тех пор, как он пешком пришел в Москву и поступил в Славяно-греко-латинскую академию. Материалов об этом периоде его жизни немного. А ведь так интересно узнать, как жил Ломоносов в Москве, как протекала его учеба, как строился быт и, наконец, как будущий великий ученый воспринимал первопрестольную. Обо всем этом рассказывает очерк известного москвоведа Виктора Сорокина «Михаил Васильевич Ломоносов в Москве», который и предлагаем вашему вниманию. «Вот и матушка Москва», — сказал помор, заиндевевший бородой, своему соседу, рослому молодому человеку, шагавшему рядом с ним около саней. Обоз с мороженой рыбой, шедший много дней от Северной Двины, теперь миновал Троицкую заставу и медленно двигался по широкой улице Мещанской Слободы, погружавшейся в синюю январскую мглу. Недавно короновавшаяся императрица Анна Иоанновна, жившая пока в Москве, любила иллюминацию. И поморы, ежегодно в это время доставлявшие в первопрестольную рогожи с заледенелой рыбой, увидели город иным, чем в прошлые годы. У каждого дома на ночь выставлялся фонарь с зажженным фитилем, укрепленным в глиняной плошке с конопляным маслом. У срединских ворот земляного города обоз замедлил ход. Поморы засмотрелись на освещенную тусклыми огоньками иллюминации Сухареву башню, о которой в народе ходило множество рассказов и легенд. С нее друг Петра I, чернокнижник и чародей Яков Брюс, вел наблюдение за звездами. В стенах Сухаревой башни он составлял, по слухам, эликсиры живой и мертвой воды. Михаил Ломоносов, как очарованный, смотрел на эту башню. Он знал, что в ней помещается Московская циферная школа и что здесь состоит учителем замечательный человек Леонтий Магницкий, арифметику которого юноша помор знал почти наизусть. Обоз остановился у ворот мытного двора, находившегося около Красной площади, на углу Москворецкой улицы, шедшей от храма Василия Блаженного к Москве-реке. Здесь записывали в книгу все привозимые в Москву для продажи товары и брали с них пошлину, по-старинному мыто. До мытного двора обоз добрался за полночь. Тяжелые, окованные железом дубовые двери были заперты. Пришлось ждать до утра. Поморы были людьми неприхотливыми. Накрыли лошадей попонами, дали им корма, сняли кули с товарами и, закутавшись в тулупы, улеглись спать в больших санях-развальнях. Так вместе с ними провел свою первую московскую ночь и Михаил Ломоносов, приехавший учиться в Москву разным наукам. Сон его был тревожен. Полночные горластые петухи Зарядья из Москворечья разбудили его. Когда наутро открылись двери мытного двора, поморы, заплатив пошлину, отправились через Варварку в рыбный ряд. Пришли покупатели. Начался торг. В одном из покупателей Михаил Ломоносов узнал своего земляка Петухина. Тот тоже его признал и, услышав о его намерении учиться, пригласил к себе домой и отвел ему для жилья угол. Петухин хорошо знал Москву, в которой у него было много знакомых и среди приказчиков, и среди монахов. Послушав его совета, Ломоносов отправился в циферную школу, что находилась в Сухаревой башне, и был там хорошо принят. Но после нескольких посещений он понял, что преподаваемой там науки мало – В середине января 1731 года он направился в Спасские школы, или так называемую Славяно-греко-латинскую академию. Ректору академии, архимандриту Герману, он отрекомендовался сыном холмогорского дворянина. В разговоре с юношей ректор убедился в его отличных знаниях начальных наук, в светлости его ума и способностях. Ломоносов написал прошение о зачислении его в младший класс, ведь он не знал латинского. Здесь юноша должен был пройти полный курс обучения – 8 классов. Первые 4 класса считались низшими. В них обучали латыни, славянскому языку, нотному пению, давали начальные знания по географии, истории и математике. Следующие 2 класса были средними. В них преподавали красноречие, ораторское искусство и литературу. Последние 2 класса – философия и богословие – считались высшими. Здесь, кроме философии и логики, давалось некоторое представление о естественных науках и физике. Учеников последних классов называли студентами. В академии обучалось около 200 юношей. Она готовила учителей, священнослужителей, переводчиков и ученых. Преподавателем математики в младших классах был Тарасий Постников, друг холмогорского учителя Ломоносова. Постников взял талантливого переростка из Холмогор под свое особое покровительство. Школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: «Смотрите, какой болван! Лет в 20 пришел латыни учиться!» Вспоминал о начале своей учебы в академии Ломоносов. Не прошло и года, как Михаил Васильевич блестяще справился с латинским языком, на котором он смог теперь сочинять стихи и был переведен в средние классы. Годы учения были тяжелыми. Воспитанники первых 6 классов получали по 3 копейки на день, а в 7-м по 4 копейки. Жили они кто где, многие у знакомых монахов, прислуживая им за угол. Постоянно рыскали по городу в надежде найти хоть какой-нибудь маломальский заработок. Не глушались никакой физической работы, писали письма, прошения, читали молитвы над покойниками. Некоторые ученики, претерпевая глад и хлад, от школ поотставали. Об этом тяжелом времени сам Ломоносов впоследствии вспоминал так: «Обучаясь в спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодолимую силу имели. С другой стороны, несказанная бедность. Имея 1 алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом, жил я 5 лет и наук не оставил». Ломоносов учился блестяще. Быстро и грамотно конспектировал лекции, которые читали в академии на латинском языке. До нашего времени сохранился такой конспект лекций, сделанный в те годы будущим великим ученым. Преподаватели академии были энтузиастами своего дела и стремились привить ученикам любовь к науке, к литературе, к чтению. Благодаря им Ломоносов читал в подлинниках Овидия, Горация, Платона, Плутарха. Освоив латинский язык, он начал самостоятельно изучать и греческий, который в тот период в академии не изучали. Тогда же Ломоносов пишет свои первые стихи на русском языке. Михаил Васильевич интересовался историей Славяно-греко-латинской академии. От своих учителей он узнал, что здесь еще при Борисе Годунове в 1600 году обосновался монастырь Спаса на Никольском Христце, что за иконным рядом, или попросту за иконоспасский. При царе Алексее Михайловиче в построенных при монастыре деревянных хоромах ученый-монах Симеон Полоцкий стал обучать словесным наукам молодых людей. По проекту Симеона Полоцкого его ученик и последователь Сильвестр Медведев добился открытия греческого училища при Московской патриаршей типографии. А в 1685 году была учреждена академия при Богоявленском монастыре, которую возглавили ученые греческие монахи Лихуды. В 1687 году Академия перешла в выстроенные для нее на той же улице каменные палаты при Заиконоспасском монастыре и стала с тех пор играть большую роль в культурной жизни и в просвещении Московской Руси. Петр I высоко ценил значение этой академии и помышлял о преобразовании ее в политехническую школу или университет. В 1721 году по указу царя здания академии были перестроены. Ученики академии принимали деятельное участие во всех торжествах, которые устраивал Петр I в Москве. Возглавляли триумфальные шествия по улицам в честь военных побед, сочиняли стихи и исполняли их, составляли надписи для аллегорических картин и иллюминаций, разыгрывали театральные драмы. Академия готовила студентов для дальнейшего обучения на родине и за границей. Словом, она исполняла роль отсутствовавшего в Москве университета. Из стен Академии вышли математик Леонтий Магнитский, поэты Антиох Кантемир и Василий Тредяковский. Во времена Ломоносова при Академии была замечательная библиотека. Изучив ее, жаждущий знаний студент из Поморов обратился к богатейшему книжному собранию Московского печатного двора, находившегося на той же улице, Никольская, дом 15. До наших дней сохранилось помещение книгохранительной палаты, устроенное для нужд корректоров. Эта палата находится сейчас во дворе главного здания, в котором размещается историко-архивный институт. В типографской библиотеке хранились не только старинные печатные книги, но и рукописные подлинники литературных и исторических сочинений. Учителя и ученики Академии могли пользоваться этой библиотекой 3 раза в неделю. В палатах, расписанных изумительным орнаментом, разрешалось тогда читать и переписывать книги и рукописи даже в ночное время. Неутомимым ночным читателем был и Михаил Ломоносов. Особенно увлекался он изучением летописных сводов, принадлежащих этой библиотеке. Один из сводов и сейчас не утратил своего большого научного значения и носит название типографской летописи. Новыми книгами Ломоносов пользовался в библиотеке при книжной лавке Киприянова, находившейся близ Спасских ворот на Красной площади. Он не упускал также случая ознакомиться с различными рукописными списками, принадлежавшими знакомым монахам, жившим в районе Китай-города и в различных монастырях. Ломоносов изучал русскую историю не только по рукописям и книгам. Он любил ходить по древним урочищам Москвы, знакомился с их топографией, старинными названиями улиц, переулков. Вот что он впоследствии написал. Москва стоит на многих горах и долинах, по которым возвышенные и униженные стены и здания многие города представляют, которые в один соединились. Позднее в своей российской грамматике в качестве образцов Ломоносов приводит названия различных урочищ Москвы, как, например, «Живет на Покровке», «На Девичьем поле», «У Николы Подкопая», или «У Ильи Пророка» на Воронцовом поле. При чтении рукописи «История российская», написанной Вольтером, Ломоносов делает такие примечания. «Москва – великий город, первого рангу во всей Европе». Или такое. «Москва стоит в великой и прекрасной долине». Будущий ученый хорошо знал историю Москвы. Все события, происходившие когда-то в Кремле, Китай-городе, в Белом городе. Ломоносов любил бывать на народных гуляниях, годовых ярмарках и торжищах, изучал быт, говор, нравы москвичей. Московское аканье в разговорной речи он отметил на страницах своих филологических исследований и в строках одного стихотворения. «Великая Москва в языке столь нежна, что А произносить за О велит она». В июле 1735 года Ломоносов перешел в последний философский класс Академии. В конце года неожиданно пришло предписание выбрать из учеников спасских школ 20 человек в науках достойных и послать их в Петербургскую академию для дальнейшего обучения. Ломоносов возрадовался давно желанному случаю и неотступно просил архимандрита, чтобы его туда послали. В число отобранных учеников непоследнего разумения вошел и Михаил Ломоносов. 23 декабря 1735 года Ломоносов выехал из Москвы в Петербург. Минуло 17 лет. Став профессором Петербургской академии и известным ученым, Михаил Васильевич в феврале 1753 года посетил Москву по делам, связанным с постройкой фабрики для деланья разноцветных стекол и бисера. Исследования по русской истории, которые он проводит в эти годы, снова возбуждают в нем священный трепет перед древним московским Кремлем, связанным с героическим прошлым русского народа. Вновь он любуется холмами и долинами, на которых возник этот величественный и прекрасный город. Тогда же у Ломоносова появляется мысль о необходимости создания в Москве университета, в котором могли бы обучаться широкие демократические слои населения. Он обращается со своим предложением к царедворцу Шувалову и заинтересовывает его этим проектом. Судили и о том, у красных ли ворот к концу города поместить его или на середине, как принято, у воскресенских ворот, содержать ли гимназию при нем или учредить отдельно, вспоминал впоследствии об этих разговорах Шувалов. Вскоре Ломоносов представляет Шувалову план организации Московского университета и его гимназии, стремясь придать им демократический характер. Позднее Шувалов признавался, что во многих пунктах проекта и устава университета он расходился с ученым. Шувалов писал: «Ломоносов тогда много упорствовал в своих мнениях и хотел удержать образец университета с несовместимыми вольностями». 19 июля 1754 года Сенат утвердил представленный Шуваловым проект. А 12 января 1755 года указ об учреждении в Москве университета был подписан императрицей Елизаветой Петровной. Университету было передано старинное здание на Красной площади, находившееся на месте теперешнего исторического музея. Ныне на здании музея в честь открытия университета установлена мемориальная доска из красного гранита с барельефным портретом Ломоносова. Спустя год после открытия университет получает и другое здание на Маховой улице. Здесь территория его расширяется за счет соседних владений. Для него строится главное здание по проекту Казакова. На Маховую улицу с Красной площади университет окончательно переезжает в 1782 году. Московский университет с самого начала своего основания становится одним из основных центров культурной жизни России. Одной из первых книг, напечатанных в типографии Московского университета, было собрание сочинений Ломоносова с портретом автора, сделанным под его наблюдением. Этой книгой награждали и лучших студентов университета, и учеников его гимназий. В число первых студентов Московского университета были зачислены воспитанники Славяно-Греко-Латинской академии. В 1876 году перед аудиторным корпусом университета был поставлен бронзовый бюст его основателю. На 4-метровом чугунном постаменте надпись «Ломоносову, Московский университет, 1876». Открытие памятника состоялось 12 января 1877 года в присутствии тысячных толп народа. Суровой осенью 1941 года во время налета фашистской авиации чугунный постамент памятника был поврежден, но бронзовый бюст Ломоносова уцелел. Его поставили на гранитную глыбу как своеобразный символ того, что Ломоносов бессмертен. В настоящее время этот памятник установлен в университетском клубе на улице Большая Никитская, а на его бывшем месте высится величественный памятник Ломоносову работы Козловского. Еще один памятник великому ученому работы Томского установлен на Ломоносовском проспекте перед новыми зданиями Московского университета. Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова.